«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, начинаем «Здоровый разговор». У микрофона Лидия Андреева. Сегодня будем говорить о том, как работают челябинские кардиохирурги, можно ли предвидеть сердечный приступ, как лечат сердце, что такое чекап. Очень много я вопросов заготовила. Слушателей тоже призываю присоединяться. 7000-953 – это телефон студии. Если у вас есть вопросы, задавайте. И также в Вайбер и WhatsApp можно писать 8-908-0953-953. С большим удовольствием гостей представляю нашей студии. Это сердечные хирурги Дорожной клинической больницы РЖД Константин Киреев.
Добрый день.
И Сергей Нетисанов.
Добрый день.
Ну, для начала, если человек не специалист в анатомии, как я, как многие наши слушатели, что нужно знать в первую очередь о своем сердце? Кто из вас? Давайте, Сергей.
Ну, наверное, для того, чтобы понимать свое сердце, надо просто к нему очень внимательно прислушиваться, потому что незнание анатомии еще не говорит о том, что человек не может понять проблемы свои, которые возникают в сердце. В первую очередь обращать внимание это на частоту и правильность сердечного ритма, обращать внимание на неприятные ощущения в грудной клетке, иногда больше с левой стороны. А также обращать внимание на появление внезапно одышки, чувство нехватки воздуха, особенно при выполнении каких-то физических нагрузок. Наверное, это вот самые основные какие-то предвестники, предвестники катастрофы в сердце.
Кстати, если сердце работает вот, ну, неравномерно, а вот там то быстрее, то помедленнее, такое, это, по-моему, дистония, да, называется, вот такая разность ритма.
Аритмия, если правильно.
Аритмия, да, конечно, правильно, исправляйте меня, конечно. Если такое есть, это смысл беспокоиться или... Ничего, можно жить дальше, если ничего не болит, никаких трудностей не причиняет.
Ну, наверное, если это связано с какой-то физической активностью, и сердце начинает чаще биться, чем в покое, то это норма. Если же человек это такие моменты нарушения, вернее, изменения в ритме отмечает чисто просто в покое, то есть, наверное, повод для того, чтобы сходить к врачу и даже хотя бы сделать банальное КГ.
Угу. То есть для начала записаться к терапевту, а он уже, соответственно, направится.
Конечно.
С жалобами. Чекап. Что это такое, кому он нужен? Кто из вас будет? Константин, давайте.
Чекап – это комплекс процедур диагностических, консультативных, которые могут проводиться по тому или иному направлению. Грубо говоря, чекап можно перевести как скрининг. Есть разные…
Или проверка, если
или
совсем
проверка,
по-русски.
Вот если вот так уж… По-русски на самом деле говорить. И чекапы бывают самые разнообразные. Самый простой вот чекап, который доступен любому гражданину нашего государства, называется диспансеризация. Вот. Человек может абсолютно бесплатно обратиться к своему терапевту и, в общем-то, пройти достаточно простой, но, тем не менее, очень емкий и очень важный перечень обследований, консультаций, которые необходимы для раннего выявления, в общем-то, каких-то очень страшных заболеваний. Это онкологические заболевания, и, в общем-то, даже вот банальный анализ крови может на многое, в общем-то, указать, насторожить, и ранняя диагностика здесь, в общем-то, заложенная еще в советские времена, она срабатывает очень успешно. Если мы говорим о современных медицинских организациях, то практически во всех больницах, центрах предлагаются чекапы расширенные, но они, как правило, все коммерческие, эти чекапы, допустим, мужское здоровье, женское здоровье. В общем-то, ну, это уже для граждан, которые желают более углубленно обратиться к своему здоровью и вот посмотреть ту или иную позицию, на которой, в общем-то, есть какая-то настороженность.
Угу. То есть, вот я как раз, у меня вопрос такой был, чекап и диспансеризация – это, по сути, одно и то же?
Фактически, да.
А вот кроме ЭКГ, какие основные диагностические процедуры для сердца? Или этого достаточно? Вот если о сердце именно говорить.
Ну, если говорить о сердце, то, я думаю, в первую очередь собираются жалобы. врачом, специалистом, будь то это врач общей практики, будь то это терапевт цеховый, участковый, или это кардиолог. И вот на основании жалоб уже врач решает туда моменты дальше практически, куда отправить пациента для дообследования. Конечно, в основные методы диагностики сердечной системы входят это ЭКГ, это исследование электрической активности сердца. А дальше это УЗИ сердца или так называемая эхокардиография, которая оценивает функциональные способности сердца. Вот. Иногда для, значит, определения степени работы сердца выполняется и рентген-исследование. Вот. Ну, вот, наверное, это основные. А вот уже по имеющимся данным или если есть какие-то отклонения из этих систем, уже идут более расширенные, более углубленные исследования.
А ЭКГ как часто нужно делать? Раз в год?
Желательно раз в год.
Даже если никаких жалоб нет, ты вроде бы живешь все нормально.
В принципе, да. Диспансеризация была на это как раз направлена. Угу. Чтобы раз в год пациент проходил подобное обследование.
Ну, мы все знаем, что вредные привычки плохо влияют не только на сердце, но и на самые разные системы организма. Но это такая вот общая фраза, они постоянно, мы их там с детства слышим, и как-то вот оно приедается, это же не заставляет там всех бросить курить срочно или там пить, что-нибудь такое. Вот если так попытаться эту тему сузить и вот конкретно рассказать, что вредного для сердца там в курении и, допустим, в алкоголе. Ну, это самые распространенные и более-менее законные вредные привычки.
Да, спасибо. На самом деле есть факторы риска, которые могут влиять на сердце, и вообще, в принципе, говоря об этих факторах риска, курении, алкоголе, мы не говорим вот не только о сердечной мышце, мы говорим в целом на организм. Дело в том, что эти факторы, они воздействуют генерализованно на другие сосудистые бассейны, сосуды головного мозга, сосуды нижних конечностей. И вот такая вот точечная реакция на сердце, это не всегда так бывает, это процесс генерализованный. Есть факторы риска, которые можно предотвращать, а есть факторы риска, которые, в общем-то, мы повлиять не можем, в виде наследственности, мужской пол, например. А вот модифицируемые факторы...
Подробнее про мужской пол.
Ну вот мужской пол, он больше подвержен атеросклерозу, ишемической болезни сердца, и, в общем-то, если раньше ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда в 30 лет, там, 35 лет, раньше был казуистикой, то сейчас мы с такими случаями встречаемся достаточно часто. Угу. Поэтому мужской пол, в общем-то, это фактор риска такой, которым повлиять не можем. Поэтому мужчин надо беречь, собственно говоря.
Конечно. Женщин тоже надо беречь, всех надо беречь.
Если мы говорим о факторах риска, на которые мы можем повлиять, то, конечно, это фактор риска в виде курения, алкоголя, жирная пища обильная, это повышенное потребление сахара, это высокое артериальное давление, повышенное потребление соли. Все эти факторы так или иначе воздействуют либо напрямую, либо опосредованно на сердечно-сосудистую систему.
А вот как раз здесь сообщение есть в Вайбере. Почему говорят, что для сердца вредна соль? Вот тоже интересно. Ну, про сахар понятно, там ожирение и прочее. А вот соль, какая-то неочевидная такая
опасность. Соль вызывает процесс... сохранение в организме повышенного количества жидкости
задержки.
И задержки, совершенно верно, и увеличивается объем циркулирующей крови, что провоцирует развитие артериальной гипертензии. Что такое артериальная гипертензия для сердца? Это все равно, чтобы провести параллели, можно одеть рюкзак с картошкой на спину и поприседать. Вот. Также и сердце работает в условиях повышенного артериального давления. И, конечно же, в условиях однократных это не будет иметь серьезного значения, но если эти ситуации повторяются изо дня в день, то, естественно, это будет провоцировать износ сердечной мышцы, гипертрофию сердечной мышцы с последующими негативными последствиями.
А вот если взять такую дурной привычкой, конечно, это трудно назвать, но, тем не менее, мы с этим постоянно живем, это стресс. Вот во всех СМИ пишут, что стресс пагубно влияет на сердце, на организм и так далее. Вот это насколько преувеличенная история?
Да, конечно, всегда хочется жить в гармонии, наслаждаться красотой.
Медитировать,
да. Но, к сожалению, наша жизнь такова, что мы, на самом деле, практически всегда живем в хроническом стрессе. Вот. А стресс сам по себе, он... конечно, влияет тем, что в организм выбрасываются вещества, которые приводят к повышению артериального давления, которые приводят к сужению сосудов. И вот постоянное хроническое выбрасывание этих веществ опять же приводит к развитию артериальной гипертензии, как только что вот мы говорили.
Но
про
вы
соль.
Про адреналин сейчас говорите?
Конечно, конечно. Это и есть основной фактор, который влияет на здоровье человека. То есть увеличение выброса адреналина в кровь.
То есть если получается, что человек, у которого работа связана с какими-то неожиданностями, там, типа авиадиспетчера, он, у него потенциально нездоровое сердце?
Ну, авиадиспетчер же не постоянно сидит в стрессе. То есть если
он... Ну, скажем так, он в ситуации повышенной концентрации. Это, конечно, дело другое.
Да, это немножко другое. Вот. Но в какой-то степени можно считать. И наверняка есть свои определенные вредности и у диспетчеров, и у водителей, и у машинистов, как и во всех других профессиях.
Вот, кстати, вы сказали про водителя, и я сразу вот офисных работников тоже приплюсую, то есть тех, кто постоянно сидит, либо те, кто стоят по долгу службы, часто как бы там не особо меняя положение. Некий там застой крови происходит. Это для сердца плохо?
Это больше влияет, вы знаете, на нижние конечности. Малоподвижный образ жизни, вот если говорить о статических нагрузках, то есть длительное стояние, длительное сидение, это застой именно в венах нижних конечностей с развитием так называемой хронической лимфовенозной недостаточности. Это тяжесть, боли в нижних конечностях к концу рабочего дня. Если мы говорим в целом о малоподвижном образе жизни, то в данном вопросе, конечно, это в целом плохо влияет на тренированность сердечно-сосудистой системы.
Сейчас короткий будет у нас перерыв. Так, треть программы незаметно пролетела. Осталось еще две трети. Вернемся скоро в эфир. 7000-953. Это телефон. Задавайте вопросы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш здоровый разговор о сердце, о том, как его сберечь как можно дольше. Вместе со мной в студии сердечные хирурги Дорожной клинической больницы Сергей Нетесанов и Константин Киреев. 7000-953 – это телефон студии. И Viber WhatsApp 8-908-0953-953. Вот такой интересный очень вопрос нам пришел в конце прошлой части программы. Алена написала нам в Viber. Моему отцу поставили искусственный клапан сердца, но он всю жизнь очень много курил, и врач посоветовал не бросать курить, потому что для организма это будет скорее вредно. Что скажете?
Вы знаете, курение – это всегда вред. Неважно, до операции, после операции, с клапаном или без. Я знаю, что бытует мнение, довольно распространенное иногда, значит, что после операции сразу же нельзя бросать курить из-за того, что мокрота будет плохо отделяться из бронхиального русла. Вот. На самом деле, на сегодняшний день существует довольно большое количество лекарственных препаратов, которые способствуют нормальному отхождению мокроты, и человек без всяких проблем может все это дело, как говорится, откашлять. Вот. Поэтому нет, я не согласен, курение – это вред.
Вне зависимости от того, когда оно происходит. Хорошо, еще одна штука. Вот сейчас, как бы, это, конечно, хорошо. Есть мода на ЗОЖ, там спорт, не пить, не курить, это все прекрасно, но просто спорт зачастую бывает без ума. И можно им себе навредить. Вот как им правильно заниматься, чтобы не посадить свое сердце?
Спортом, конечно, нужно заниматься активно, но, опять же, как вы сказали, без фанатизма.
Активно пешком с работы считается? С работы домой, да?
В принципе, почему нет? 3 километра. Почему нет? Прекрасно. Uh-huh. То есть, в принципе, нагрузка 8-10 тысяч шагов в день – это, в общем-то, та нагрузка минимальная, которая, в общем-то, может вас обезопасить и вывести из категории гиподинамии, малоподвижного образа жизни. Если спортивные нагрузки идут, вот спорт высоких достижений, то, конечно, это должен быть спортивный тренер. Вот. То есть здесь под присмотром врачей должно все происходить. Если человек любит плавать, любит бегать, любит кататься на велосипеде, конечно, если он испытывает перегрузку, ну, не нужно бороть эту перегрузку и, в общем-то, лимитировать себя, когда чувствовать начинает себя не очень хорошо. Сознание терять не нужно. Ну и, в общем-то...
В бассейне.
Особенно в бассейне, конечно. У бегунов есть такое правило, должны быть быстрые ноги и холодная голова. То есть понимать, что когда ты можешь бежать, когда ты не можешь бежать. Поэтому...
Ну вот зачастую нас даже в школе учили на физкультуре, что когда ты уже к финишной прямой добегаешь, и ног у тебя как будто бы нет, ты их уже не чувствуешь, просто смотришь, что ноги есть, есть еще ноги. Да. Говорят, ты сильнее еще втопи, а кажется, что у тебя сердце сейчас лопнет. И вот как-то приучили, многие так и бегают.
Для себя не нужно никуда втаптывать, так сказать, свое здоровье. Нужно спокойно получать удовольствие от того вида спорта, которым ты занимаешься. Даже банальная прогулка в парке – это очень большой взнос в общее самочувствие хорошее.
Мы же говорим о здоровом образе жизни, а не о победах.
Конечно.
Но это вот зачастую в народном сознании, ну как-то, ну я имею в виду, кто там продвигается в этой теме, зожерское, оно смешивается. А вот что вреднее, легкая атлетика, там какой-нибудь велосипед или штанга? Мне просто кажется, ну, что штанга это прям тяжело, реально, это вредно очень.
Полезнее все-таки для, если мы говорим о сердце, специальная кардиотренировка, которая заключается в выполнении, ритмичном выполнении какой-то нагрузки на протяжении определенного количества времени и желательно с достижением определенной частоты сердечных сокращений.
Есть, кстати, сейчас такая популярная интервальная тренировка круговая, да, когда ты стоишь, считаешь свой пульс, что-то там делаешь, потом считаешь пульс.
Абсолютно верно. Но, еще раз повторяю, кардиотренировка, она заключается именно в ритмичном выполнении нагрузки, а к таким относится это ходьба, это плавание, это велосипед. Вот. И желательно иметь или напульсник какой-то, или, значит, если это на беговой дорожке, периодически измерять свой пульс, и, соответственно, своему возрасту, у каждого свои категории, свои возрастные, вот, соответствуя возрасту, добиваться определенной частоты пульса. Вот это будет самая правильная тренировка.
Ну вот про соль и сахар более-менее так разобрались, а вот вегетарианцев, допустим, гоняете за то, что они вегетарианцы?
Ну, это личное дело каждого.
Ел бы мясо, на стол бы не попал, вот что-нибудь такое, нет?
Вы знаете, все дело меры. То есть употребление мяса – это, в общем-то, способ организм получить необходимое количество белков. Белки есть и в растительной пище. Если это вегетарианство сбалансированное в плане поступления и аминокислот необходимых, и жировых кислот, то, в общем-то, при грамотном подходе вегетарианство может быть абсолютно адекватно восполнять
безвредно
восполнять все потребности организма. Но, опять же, это вопрос выбора, и если все-таки люди становятся вегетарианцами, то, конечно, нужно следить за собой, чтобы не допустить дефицита тех веществ, тех питательных веществ, которые можно получить исключительно из животной пищи, из мяса, собственно.
Скажите, а есть смысл какие-то витаминные, там, микроэлементные комплексы пить, БАДы принимать для того, чтобы просто свое сердце поддерживать? Ну, как вот раньше рыбий жир же просто так профилактически давали. Вот какой-нибудь там калий, магний, что-нибудь такое попить. Есть же, типа, еще специализированные сердечные комплексы. Там сердечко нарисовано, ну, на коробочке.
Ну, на самом деле, на сегодняшний день широко распространены различные БАДы различных фирм, производителей и так далее. Вот. Но зачастую даже врачи иногда довольно сложно определиться с тем количеством БАДов, которые нужно принимать, потому что составы абсолютно разные. Кроме того, усваиваемость тех или иных продуктов, она тоже абсолютно разная. Поэтому я бы вот не стал бы так настойчиво людям всем рекомендовать, садитесь только на БАДы и пейте только БАДы. Все-таки это, наверное, больше компетенция врачей-диетологов, и, значит, все-таки это больше прислушиваться к своему организму, а надо ли. Вот это. Если человек питается полноценной, здоровой, хорошей пищей, может быть, и не так нужны эти БАДы.
Звонок у нас. Давайте примем звонок. 7000-953. Телефон студии. Добрый вечер. Говорите.
Здравствуйте. Евгений вас беспокоит. А подскажите, пожалуйста, может, есть какие-то профилактические мероприятия по поводу, ну, сердца? Вот у нас рваный режим работы водителей скорой помощи. То есть мы вот и ночами, и то спим, то не спим. Вот как-то есть чем-то обезопасивать себя? Потому что у нас очень много сердечников. Спасибо.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Вы знаете, ну, начнем, опять же, с пресловутой диспансеризации. Вот. Диспансеризацию надо проходить прежде всего. нужно выделять время, пусть это будет в отпускной период, но на диспансеризацию надо являться и ее посещать.
Она вообще сколько занимает? Одного дня хватит?
Вы знаете, абсолютно, одного дня спокойно. Сейчас это не какой-то такой немыслимый список процедур, которые нужно пройти. Все это занимает несколько часов от силы. И, в общем-то, проблем никаких не вызывает. Ну, собственно говоря, каких-то мероприятий профилактических, чтобы проводили именно медицинские организации, да, проходят школы здоровья определенные. Вот, в нашей больнице есть. Но, как правило, они проходят для пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении. Вот, мы читаем лекции, рассказываем о тех препаратах, которые назначаются, о тех операциях, которые проводятся.
Это на школе здоровья?
На школах здоровья, которые внутри стационара проходят. Ну, в общем-то, пациент обращается со скорой помощи, ну, тут напрямую может обратиться к коллегам, к врачам, которые, к фельдшерам, которые, в общем-то, по соседству базируются, могут поинтересоваться.
А на эту школу здоровья как-то, будучи простым смертным, не в вашем стационаре попасть можно? Потому что правда же интересно.
Ну, вы знаете, вот мы вот стационарные врачи, поэтому в поликлиниках, я думаю, что прежде всего надо начать с простого. Прийти на диспансеризацию и поинтересоваться, что может предложить та или иная медицинская организация для того, чтобы, ну, как минимум, оккультуриться в вопросах здорового образа жизни, вредных привычек и всего прочего. Потому что на уровне поликлиник тоже регулярно должны проводиться соответствующие мероприятия.
Задам вопрос, сколько нужно спать? Вот я знаю по себе, если я не высплюсь, я чувствую свое сердце. Это, наверное, не просто так происходит.
Ну, наверное, каждого человека свой режим все-таки. Режим работы, режим отдыха, режим развлечений. Вот. Если я, вот, допустим, по себе понимаю, что я в 11 уже должен спать, у меня просто организм как будто бы выключает батарейку, да. Вот. Ну, а по, значит, графику работы в 6 уже надо вставать, двигаться, перемещаться и так далее. Вот. Мне хватает вот этих 7 часов. Детям я бы, наверное, советовал спать все-таки не меньше 9 часов.
Детям во всяком случае, до скольки лет?
Ну, до 16-17 лет. Вот. А взрослым, ну, все-таки оптимально это 8 часов сна должно быть.
То есть никаких там сверхоткрытий вроде 4 часов достаточно,
нет,
вы сейчас
нет,
не будете выдавать.
Нет.
Самое интересное, что подростки-то как раз очень мало обычно спят. У них же, ну, как-то там жизнь бурлит и все такое. Кстати, вот можно ли добирать сон? То есть, вот читала тоже, готовясь к эфиру, что лучше одно и то же время. В одно и то же время ложиться, в одно и то же время встать. Если ты всю неделю как-то там спишь, а потом в выходные много-много досыпаешь, сколько влезет, это полезно или наоборот?
Нет, все-таки биологические часы работают так, что им лучше ложиться вовремя, вставать тоже в одно и то же время, тогда организм более правильно функционирует, потому что выработка гормонов, выработка веществ, которые помогают уснуть, помогают проснуться, она происходит именно по определенному ритму.
Сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, после этого вернемся в эфир, не переключайтесь.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш здоровый разговор. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии сердечной хирургии Дорожной клинической больницы РЖД Сергей Нитисанов и Константин Киреев. Телефон студии 7000, ровно 953. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. В общем, задавайте вопросы. У меня своих тоже очень много осталось. Вот прежде всего, если болит вот что-то там в груди, или в руке, или в спине, как понять, что это именно сердце? Куда оно там стреляет?
Боли сердечные, они очень разнообразны. Но, тем не менее, есть основная симптоматика. Прежде всего, люди, думая, что болит где-то сбоку, грубо говоря, под соском слева, полагают, что это болит именно сердце. На самом деле, сердце располагается за грудиной. И все боли сердечные, прежде всего, это боли загрудинные. Когда локализация другая, то здесь есть сомнения, сердечная это боль или не сердечная.
Загрудинная – это как бы, как будто бы ближе к спине, да?
Нет, это посередине. Как раз вот посередине грудной клетки, именно за грудиной получается. Боли сердечные, они все больше относятся к категории давящих, сжимающих, ощущения какого-то тепла, горения в грудной клетке, может быть какой-то вот такой вот кол вбит в грудную клетку именно спереди, вот такие вот могут быть боли. Если где-то простреливает, если где-то покалывает, то, скорее всего, это боли не связанные с грудной клеткой, не связанные с сердцем, а связанные с патологией грудной клетки, может быть, банальная межреберная невралгия, либо остеохондроз. Очень действенный такой диагностический признак – нужно глубоко вдохнуть. Если во время глубокого вдоха эта боль усиливается, то есть это покалывание становится более очевидным, то, скорее всего, речь идет о каркасе. Именно каркасе, каркас – грудная клетка, то есть это мышцы межреберные, это банальный остеохондроз, соответственно. Сердечные боли, они, в общем-то, более кратковременные. Если боли продолжаются в течение недели или целых суток, и, в общем-то, человек себя чувствует относительно удовлетворительно в этот момент, то, естественно, скорее всего, это болит, опять же, так сказать, сердечный каркас, каркас, грудная клетка, соответственно. То есть, это боль не сердечная, соответственно. Сердце болит кратковременно, 2-3-5 минут приступ. Если этот приступ усиливается и продолжается более 20 минут, то здесь уже мы говорим уже не о каком-то микроприступе, а именно о каком-то сердечном, ну, таком серьезном состоянии. Как вот сердечный приступ, как мы полагаем, как прединфарктное состояние, либо как инфаркт. И здесь, конечно, нужно неотложно обращаться к медработникам. Ну, как правило, это скорая помощь.
А как бы сознание при этом, оно отъезжает? Вот тоже как-то
по-всякому бывает.
Потому что есть же люди, которые реально, они терпят даже аппендицит, даже приступ аппендицита некоторые умудряются терпеть там до последнего.
Категории людей самые разнообразные. Кто-то невыносимую боль может терпеть, кто-то будет от легкого покалывания бежать в скорую помощь. Но опять же, никакого осуждения последней категории, что повышенная бдительность, категорически нет. Лучше обратиться своевременно, чем терпеть и приехать уже тогда, когда вмешательство, которое мы можем предложить пациентам, уже будет невозможно, соответственно.
И еще раз вот акцентируем, вот этот тест простой, глубоко вдохнуть, ну, невралгия на глубоко вдохнуть и не даст, допустим, а вот если
подумали,
сердцем...
посмотрели, прислушали к себе, где болит, если боль загрудинная, давящая, сжимающая, не связана с актом вдоха-выдоха, то это боль сердечная, и если эта боль кратковременная, то нужно спокойно идти в поликлинику, обращаться к терапевту. Если же эти боли повторяются изо дня в день и продолжительность их увеличивается, интенсивность увеличивается, надо вызывать скорую помощь и дожидаться приезда уже врачей на дом.
Вот в социальных сетях недавно циркулировало такое письмо счастья, назовем, ну, из серии «Распространите как можно больше, и больше людей, значит, если что, выживет». Что если вы ощущаете, ну, вот как вот вы описали, да, по признакам сердечный приступ, нужно начать очень сильно кашлять. Что это поможет выиграть как бы до потери сознания несколько минут и вызвать себе помощь. Это работает или что-то такое? Ну, это все, естественно, дается в письмах счастья со ссылкой на врачей. Это выдумка или нет?
Ну, наверное, это все-таки выдумка, потому что если вы на самом деле почувствовали сильную интенсивную боль, если эта боль сопровождается потоотделением, чувством страха, то, скорее всего, это все-таки какая-то катастрофа в сердце. Вот. В такой момент первыми действиями, которые должен человек предпринять, это постараться успокоиться, начать глубоко дышать, не кашлять, а именно дышать. Если есть возможность найти таблетку банального аспирина, разжевать ее, что ускорит поступление в кровь веществ специальных, которые препятствуют свертыванию, появлению сгустков внутри.
Аспирина.
Аспирин, да, аспирин. Значит, ну еще раз говорю, что первое и самое главное – это успокоиться. Человек должен волноваться. Не надо бегать, не надо скакать, не надо куда прыгать. Лучше занять горизонтальное положение, вызвав, соответственно, скорую помощь, занять горизонтальное положение. И если есть возможность, да еще и ноги поднять чуть повыше, чем голова. И дожидаться приезда скорой помощи.
Такие штуки, как валидол или нитроглицерин, вот самое банальное, есть смысл с собой носить постоянно?
Обязательно, постоянно, особенно человек, который часто испытывает, особенно уже и знает о своем диагнозе, ишемическая болезнь сердца, он обязательно должен носить с собой эти препараты. И никогда не ждать того, что боль эта пройдет сама.
Ну вот если такой момент произошел, вот сердечная катастрофа, как вы ее называете, во-первых, инфаркт и сердечный приступ – это одно и то же?
Но мы для начала такое состояние называем острый коронарный синдром. потому что диагноз инфаркта – это уже глубоко специфический, выставляется он непосредственно в стационаре на основании дополнительных методов исследования. Поэтому если мы говорим о сердечном приступе с выраженными болями, как я уже рассказал, да, с потом, со страхом смерти, то это острый коронарный синдром, с которым и скорая помощь зачастую привозит в больницу, ну или там в какое-то специализированное учреждение.
Вот когда привозят в больницу, в специализированное учреждение, если, во-первых, что в этот момент делают с человеком, и, во-вторых, если требуется операция, то какая она будет?
В нашем городе в настоящем времени очень развита сеть медицинских организаций, которые специализируются на лечении острого инфаркта миокарда, либо прединфарктных состояний, когда по экстренности госпитализируются пациенты. Собственно говоря, основной акцент делается на проведении диагностики сердечных артерий. Пациенту проводится процедура коронарографии, суть которой сводится к введению катетера селективно в коронарные сосуды, введению контраста. Контраст заполняет сердечные сосуды, и по мере заполнения контраста мы видим, есть ли препятствия на пути кровотоку в виде критических сужений или закупорок. И, собственно говоря, принимаем решение о восстановлении проходимости сосуда. Если мы видим закупорку сосуда, то есть современный метод лечения, называется стентирование, когда в области закупорки мы можем имплантировать специальный каркас, который изнутри расширит просвет сосуда и сделает его абсолютно проходимым для, в общем-то, крови. Благодаря этому нивелируются все негативные воздействия инфаркта. Что такое инфаркт? Инфаркт – это потеря сократительной мощности сердца. Сердце – это насос, который качает кровь. Если случается инфаркт, то сердце теряет свои мощности, все равно, что на газель поставить двигатель шестерки, вот это последствия инфаркта, в лучшем случае. В худшем случае может быть самый неблагоприятный исход. Чем раньше мы восстановим проходимость сосуда, тем больше сердечной мышцы останется жизнеспособной. И в этих условиях мы сохраним человеку не только жизнь, но и хорошее его качество. У газели останется двигатель газели, и, в общем-то, выйдя на работу, в повседневной жизни приступя, то спокойно может выполнять повседневные свои функции. Стентирование – это операция, которая сейчас стала золотым стандартом, фактически эталоном лечения острого инфаркта миокарда. И надо сказать, что эти операции сейчас вот в специализированных отделениях успешно проводятся, в том числе и в нашей клинике.
Сколько времени идет реабилитация? Насколько это такая сложная, кровавая, так сказать, штука? Или это малоинвазивное вмешательство?
Операция абсолютно малоинвазивная. Делается прокол в области запястья, вот где мы пульс прощупываем, либо это паховая область, где проходит бедренная артерия, это в зависимости от медицинских показаний. Собственно говоря, в зависимости, конечно, от тяжести острого инфаркта миокарда, пациент будет находиться в реанимационном отделении от одного до нескольких дней, затем он переводится в кардиологическое отделение и может быть очень активен, собственно говоря, передвигаться. Но опять же, это все зависит от того, насколько вот быстро он обратился, насколько все было оперативно выполнено, собственно говоря. И по большому счету сейчас мы стремимся к тому, чтобы острый инфаркт миокарда это был, ну, такая маленькая неприятность, которая могла случиться с пациентом. Вот, максимально стараемся создать условия для того, чтобы как можно быстрее он вернулся к повседневной жизни. Реабилитация может при успешном раннем выполнении процедуры быть минимальной.
Очень много времени остается. Можете, ну, правда, мало времени, в двух словах рассказать о самой интересной и сложной операции, которую доводилось делать?
Самые сложные операции – это операции, наверное, которые делаются, значит, у родственников, друзей или, значит, родственников уже ранее прооперированных пациентов. Мной прооперированы два брата с одной патологией, с абсолютно одинаковыми проблемами, с разницей в 5 лет. Вы знаете, вот мы уже 5 лет наблюдая одного брата и, значит, находя абсолютно точно такую же патологию у родного брата его, решиться на точно такую же операцию с хорошим результатом, чтобы получить хороший результат, довольно сложно. И вот это, вот, наверное, самое тяжелое.
В оставшиеся секунды телефон дорожной клинической больницы. Где вас можно найти?
Телефон.
Телефон кардиохирургического отделения больницы 268-24-50.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».